Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Здравствуй.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Всем привет.
Обо что сегодня?
Предлагаю начать в честь столетия Великой Октябрьской социалистической революции серию роликов про революцию. Но не в том ключе, в котором были беседы, например, с Егором Яковлевым. Они были очень полезные, но я хочу зайти с другой стороны, с базисной, то есть со стороны того, как это зарождалось и почему. Не в конце 19 века, а начать века так с 15-го.
Неплохо.
И подойти к этому вопросу не только с исторической, но правильнее с историко-философской стороны. Потому что я помню мой родной исторический факультет. Не так давно, в конце 19 века, был историко-философским. И это было правильно.
Я смотрю, у тебя планшет. Технологии приходят в бодабинг.
Технологии приходят, но медленно, потому что планшет у меня уже, наверное, месяца три, но я яростно тупил, не понимая, что можно вместо того, чтобы распечатать дурацкие бумажки, принести планшетик.
Так-так.
Инерция мышления большая.
Посмотрим, как он себя будет вести.
Вот, кстати, мне интересно, я его в таком ключе ни разу не употреблял. А сегодня я предлагаю вводную беседу по поводу того, что такое революция, потому что прежде чем разговаривать о предмете, нужно этот предмет опредметить.
Определиться с понятиями.
Да, определиться с понятиями и именно задать некие философские рамки, о чем же мы вообще будем говорить. То есть к конкретике русской фактуры перейдем позже со второй беседы, а пока, так как мы любим замахиваться издалека, чтобы потом как следует вдарить, как раз предлагаю замахнуться на нашу дорогую философию.
Так.
Меня вообще что к этому подтолкнуло? А подтолкнул меня не что, а кто? Дядя Андрей Зюганов меня подтолкнул.
И что он?
Ну, он же сказал когда-то и даже написал, что Россия исчерпала лимит на революции. И вызвал крайнее недоумение среди коммунистов всех, я думаю.
У меня такое чувство, что революции, они как в компьютерной игре прописаны, три штуки, а больше быть не может, да?
Да, да. У него кончилась мана, и теперь революции больше никак не сделать.
Я вот малограмотный, но в моем представлении эти самые революции, они случаются. Это, замечу, не Майдан какой-то там, каковой является государственным переворотом, а революция – это, как мне кажется, это переход из одного состояния общества в другое.
Совершенно справедливо. Революция, она, к сожалению, не зависит вообще от того, что по этому поводу думает Геннадий Андреевич Зюганов. Или, там, например, Владимир Вольфович Жириновский, или Николай II, или даже Ленин. Потому что революцию мы можем только запечатлеть, что «о!» началось. Или, например, «о, закончилось».
Констатирует.
Да. Да, это как извержение вулкана, оно от нас, от каждого отдельного человека, оно очень мало зависит. То есть, конечно, можно там насыпать какую-то стенку бетонную, надолбов поставить так, чтобы лава повернула немножко в сторону, но извержение вулкана это не прекратит. Заткнуть такую дырку в земле ни у кого еще не получалось. Точно так же и с революциями. Потому что революция в общественном сознании – это, в общем, то, что в это общественное сознание внесено к советским кинематографам. Это мужики в кожаных тужурках, в буденовках, с маузерами, с другой стороны какие-то жирные упыри, которые с кровь пили с народа, и у них случаются некие конфликты. Вот потом это все как-то устаканивается, и начинается нормальная мирная жизнь. Люди с маузерами, конечно, побеждают. Ну вот это всегда вызывает вопрос, нам это вообще надо. Мы же, в общем, живем-то, ну ладно, с трудностями, но, по крайней мере, живем. Вот зачем нам это все? Там где-то есть какие-то люди, которые нас эксплуатируют, ну и бог с ними, в конце концов.
Не так уж сильно эксплуатируют.
Ну, это, по крайней мере, в данный момент не переступает черты витальных потребностей. Ну, у нас все есть. По крайней мере, так кажется. Вот, а начнется революция, потом гражданская война, всех убьют. Ну, может, кто-то потом и будет лучше жить, но это явно не ты и даже, скорее всего, не твои дети. То есть, может быть, не будем мы этого делать? И в общем, это хорошая максима, которую любой здравомыслящий человек, я думаю, поддержит. Потому что в самом деле кому хочется, как говорили китайцы, жить в эпоху перемен? Никому. Но, повторяю, думать, что отдельный человек какими-то своими усилиями может это дело затормозить, по крайней мере, серьезно, принципиально затормозить, на каком бы высоком посту ни находился, это большое заблуждение. Это яркий признак того, что человек, рассуждающий подобным образом, не видит процесса в развитии. Он видит только некоторые моменты, причем наверняка далеко не все моменты, которые происходят вокруг него, и может обсудить, так или иначе исследовать и застывшие отражения в момент времени. Вот с этими отражениями он может работать таким образом, находясь в некоем калейдоскопном осколочном мире из кучи застывших фотографий. Притом, так как один человек никогда не может обозреть вообще всей картины целиком, то есть всех фотографий ты не пересмотришь. Получается именно калейдоскоп, когда тут есть свет, тут света нет, никаких верных выводов из этого не получается. Это получается как в фильме «Матрица», люди, выбравшие синюю пилюлю, которые остаются в этой самой матрице. А чтобы посмотреть на процесс так, чтобы его понять, или, по крайней мере, хотя бы приблизиться к пониманию, понять-то, я думаю, что до конца вряд ли у кого-нибудь получится, а вот приблизиться к пониманию можно. И вот для этого нужно начать сначала. И сначала нужно признать две вещи. Во-первых, революция происходит в человеческом обществе. Это первое. Думаю, что сомнений это не вызывает. И второе. На каких принципах мы должны стоять? На каких принципах я предлагаю нам стоять? Общество, где происходит революция, человеческое общество – это форма материи, особая форма материи. То есть не нечто данное свыше, нечто духовное, идеологическое, а это именно в первую очередь форма материи, из чего проистекает все остальное. То есть если мы стоим на этих принципах, у нас возникает хотя бы шанс понять, что у нас происходит. Вот. Ну, что это форма, человеческое общество, форма материи, доказывать специально не надо, потому что можно потрогать себя, мы вполне материальны, можно потрогать соседей, если они разрешают, они тоже вполне материальны, и можно таким образом экстраполировать, что вот от Калининграда до Камчатки даже представители РПЦ материальны. Вот так вот.
Глубоко берешь. Как бы нам зрителя не распугать.
Нет, просто это нужно понять, что мы стоим именно на таких позициях, на строго материалистических. Вот. Если мы находимся в материальном пространстве, если общество – это материя, то общество как материя подчиняется законам, которым вообще подчиняется материя. Вот. Ну, а материя никогда не бывает статичной, материя пребывает в вечном движении. Это имманентное свойство, то есть внутреннее присущее свойство материи. Статичны в материи только законы, как говорил Георг Фридрих Вильгельм Гегель, спокойные в явлении. То есть все вокруг меняется, а закон остается неизменным на всем протяжении этих изменений, так или иначе описывая базовые принципы всех из них. Вот, а все остальное меняется при помощи постоянного движения. Вот, ну а если есть движение, обязательно есть столкновение. То есть противоречие. Это есть и в материи атомов, это есть и в человеческом обществе. Если кто-то не верит, советую на автомобиле выехать в час пик на улицу родного города. Вы там все узнаете и про движение, и про столкновение, и про себя вы узнаете, и расскажете окружающим, более того, всякое интересное. Вот это в чистом виде то, как ведет, даже не в чистом, нет, не в чистом, это именно в концентрированном виде то, как ведет себя общество. Если мы возьмем в планетарном масштабе, то просто это шоссе будет не двухполосное, а статус двухполосное. Но смысл-то остается тот же. Мы тоже сталкиваемся. К счастью, атомы, которые сталкиваются, не имеют своей воли. Поэтому они сталкиваются по неким слепым, независимым от них законам и реагируют детерминированно. А мы – уникальная форма материи, потому что мы имеем способность мыслить и проявлять волю. Поэтому мы можем реагировать на столкновение по-разному. Это нужно отметить. Вот пока же нужно посмотреть на материю вообще. Буквально в трех мазках. Именно в трех. Потому что Как известно, и как мы только что это обозначили, столкновение – это постоянный фон существования материи. И отсюда следуют три следствия. Потому что, да, это, как повторюсь, это и для атомов с молекулами, и для человеческого общества. Во-первых, это происходит внутри этой самой материи, эти столкновения. То есть не нужно рассматривать много-много разных обществ. То есть, например, есть общество там, ленинградцев, а есть общество москвичей, а есть общество калининградцев, а есть общество россиян, а есть общество американцев. Конечно, есть. Но особенно теперь мы можем рассматривать, потому что мир так или иначе глобализировался, мы можем рассматривать всю планету как единое общество. Понятно, что никаких отношений у индейцев Южной Америки с викингами быть не могло, потому что они слишком далеко жили и не знали о существовании друг друга. Поэтому это отдельные страты. Теперь у нас с индейцами Южной Америки могут быть общие интересы, а значит и противоречия, столкновения. Это как в семье. Если взять ее как срез общества, то в семье тоже бывают столкновения. Вот, почитайте Ромео и Джульетту, или легенду о Эдипе, или Тургенева «Отцы и дети», или попробуйте собственного подростка воспитать, все вам там про столкновение интересов будет понятно доподлинно. Если посмотреть чуть шире, то, например, милиция борется с преступниками, а которые, между прочим, как-то не странно, граждане России или там Советского Союза, и милиционеры – граждане Советского Союза, однако борьба иногда перетекает в горячую фазу, и в преступников приходится даже стрелять.
Иногда из танков.
А иногда даже приходится из танков, иногда приходится их массово вывозить в места не столь отдаленные, чтобы они не вывезли. Работодатели борются с профсоюзами, профсоюзы, соответственно говоря, наоборот, с работодателями. Вот. А эти самые работодатели друг с другом в ходе конкуренции или под ковром, которым услана карьерная лестница, все постоянно сталкиваются. Это нормально для материи. Таким образом, у нас в материи проявляется диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Вот и если противоречие – это движение, движение – залог постоянных столкновений, отсюда следует неизбежное следствие. Столкновения постоянно накапливаются. То есть бывает одно столкновение, как бы ничего в этом нет, одно противоречие, но такого не бывает. Частиц в материи много, столкновений стало быть много, интересы пересекаются, возникают множественные противоречия. И все бы ничего, но даже, например, бронза, которая вот лежит, слиток бронзы в печке, и ничего ему не делается, просто вот бронза и бронза. Нагрей его до 1140 градусов, и внутри накопится такая энергия от столкновения атомов, что случится фазовый переход, и бронза обретет новое качество. То есть она
станет жидкой.
Станет жидкой. И это может быть чем угодно абсолютно. Например, с красным или с голубым гигантом, который, звездой голубой гигант, который тоже может превратиться в сверхновую звезду за счет столкновения центробежных, центростремительных сил внутри себя. Он бах и превращается в новое качество. Это таким образом у нас еще один закон диалектики, второй закон диалектики – переход количества в качество, то есть эти противоречия и столкновения ими обусловленные могут накопиться до определенного порогового значения и сообщить материи новое качество. И с обществом это тоже может быть. Вот это важно, но это всего лишь механизм. И противоречия, выраженные в постоянном столкновении, ведут к отрицанию этого объекта. То есть, если мы вскипятили воду, получился пар. Пар – это уже не вполне та самая вода, которая она была, но при этом это вода, в том числе, в то же время, просто это ее второе состояние. То есть никто не может сказать, что пар – это не вода. Пар – это, безусловно, вода, но пар – это отрицание жидкого состояния воды. Потому что, ну да, он больше не жидкий, он газообразный. Это легко проверить. Или, например, посадили мы зернышко в землю. Зернышко напиталось водой и минеральными веществами и проросло ростком. То есть зерно существовать перестало, а получился из него росток. Но при этом зерно же никуда не исчезло. Это тоже вполне фактически можно проверить. Было зерно, но и осталось. Но при этом оно перестало быть зерном, просто оно превратилось в росток. То есть росток – это продолжение жизни зерна в иной форме, его развития. То есть он оказывается развитием зерна и уже не зерном одновременно. То есть отрицанием собственного отрицания, как дзен-буддист Фёдор. Ты ж помнишь этот анекдот, да?
Однажды дзен-буддист Фёдор отрицал величие философии марксизма. А когда его вызвали куда надо, отрицал там свое отрицание.
И познал таким образом величие диалектики. Так вот, мы только что увидели, что да, противоречия бывают, да, столкновения бывают, да, они могут накапливаться и приводить к новому качеству, а новое качество может выступить отрицанием собственного отрицания. Если мы говорим одним словом, что это такое, это и есть революция. Это и есть революция. Мы живем. Вот мы все живем среди непрерывно совершающихся революций. Это имманентное свойство материи – революция. Мы появились в результате, вообще как мыслящая форма, в результате революции. Материя появилась в результате революции. То есть, например, если верна теория Большого Взрыва, то что это, как не революция? Это революция. И не очень понятно, от чего мертвой материи мы на полном основании приписываем революционность в качестве имманентного свойства, а почему мы тогда отрицаем такое же свойство для человеческого общества? По-моему, это нарушение даже не диалектической, а просто формальной логики. Что же у нас в обществе является самым важным? Понятно, что поссорившись там в семье, с женой, с любовницей, с ребенком, неважно, или поссорившись с кем-то на улице в часе пик. Ну да, это лично может быть неприятно или наоборот приятно, бог его знает, но на макросообществе это никак не отразится. Этого просто никто не заметит, просто не узнает. Вот. Но если мы только что договорились о том, что общество – это форма материи, то что-то должно быть постоянным в этой форме материи, которая является общим качеством для всех сообществ, всех форм сообщества и пронизывает его насквозь. Это его базис, то есть экономика, то есть хозяйство. Ну, слово-то греческое, понятно. Экономос – ведение дома, ведение домашнего хозяйства. И в самом деле без общего хозяйства даже семьи, первичной ячейки общества, не построить никак, потому что муж должен тащить в семью деньги, жена должна ходить в магазин, покупать какую-то еду, готовить эту самую еду потом. Ну, короче говоря, это совместная жизнедеятельность, которая является базой экономики. Вот маленькой-маленькой, но с этого все начинается. Недаром слово экономика, она вот именно это состояние в начале своем и описывает. То есть, если мы говорим об обществе, нужно говорить о его определяющем качестве, о базисе, то есть об экономике. То есть противоречия именно в экономике и столкновение экономических интересов являются двигателем этой формы материи. Ничто иное.
То есть конфликт накапливается, происходит столкновение, и в результате образуется что-то новое, да? Если совсем для тупых,
блин. Да, если сделать компендий всего, всего того, что я так долго говорил, то да, так оно и есть.
А откуда берутся противоречия? Они сами по себе возникают?
Или что? Мы сейчас это на исторических примерах проследим.
Давай. Примеры – это самое главное.
Да. Ну и некий экскурс для фундирования рассуждений о том, что это думают. Россия – это конец истории или ее начало? Нет. К сожалению, когда там, через несколько тысяч лет России не будет, история не закончится. То же самое, когда России не было, история тоже была. Поэтому не надо смотреть на мир с москвоцентричных позиций. Это ошибочно и очень грустно, потому что если мы смотрим на мир с москвоцентричных позиций, мы обязательно придем к тому печальному факту, что когда-нибудь Москвы не будет. И таким образом все наши студии, они окажутся какими-то ущербными, потому что вот мы такие пупы земли, а тут раз и нет никого. Нет, смотреть на историю нужно с общечеловеческих позиций. То есть мы части человечества, как ты ни крути. Поэтому в глобальном смысле, конечно, нужно за вид палить, а не за племя. Потому что все-таки мы все принадлежим к одному виду, рано или поздно мы полетим в космос, встретимся с представителями других видов. И, по крайней мере, пока мы с ними со всеми не подружимся и не живем уже галактической общей семьей, нужно будет как-то своих поддерживать. И поэтому на людей нужно смотреть, как на братьев, в первую очередь. Я так думаю. Так вот, эти самые люди, как вид, они появились и начали жить родами, то есть более-менее большими семьями. То есть доминирующий самец, несколько самок, дяди, тети, бабушки, ну и многочисленное потомство ото всех. И вот все эти рода жили в такой ситуации, в таком экономическом состоянии, что у них не было понятия. То есть хозяйство было, а хозяина не было у всего этого. То есть все было строго общее. Коммунальное, то есть коммунистическое. Это называется время первобытный коммунизм. Тут сразу меня поправят, что говорят, как же так, как же не было собственности, а я вот дубину там выточил. Моя дубина, я никому не отдам. А в самом деле, с какого перепуга? Уточню, общими были средства производства первобытного, а дубина – это не средство производства, потому что средство производства – это выгон, где, например, пасутся мамонты, это трава, которую жрут мамонты, это сами мамонты и организация загонной охоты, потому что дубиной ты один на один мамонта не завалишь, 100%, и даже маленького пещерного медведя ты не завалишь. Которая гораздо меньше, чем мамонт, но гораздо больше, чем ты. Ты его тоже дубиной не завалишь. Вот. Поэтому вот это все, что я описал, это средство производства, не дубина. И вот это было строго общественным.
Я бы привел пример, что когда этой загонной охотой занимались, то они строили какие-то нечеловечески длинные стены. Я боюсь наврать местоположение, что они там по 20 километров. Стены выложены для того, чтобы создать горловину, в которую бежал зверь, там, падая с обрыва или там, его били в этом месте. Это ни за один день не построишь.
Не в одиночку.
Да, не в одиночку.
И хозяину этого быть не может, не получится просто.
Не может, да.
Соответственно, средства производства были общественные, потому что, ну, в самом деле, очень трудно мне представить, как можно было сделать собственным некий участок леса, где ты собираешь, или там твоя жена собирает некие коренья. Вот как? Да никак. Там не поставишь около каждого этого клубня автоматчика или этого камнеметчика. Невозможно. Поэтому, конечно, это все было строго общественное. И в таком виде человечество прожило 100 тысяч лет в 20 раз длиннее, чем во всех остальных формах общественной организации. Не будет ошибкой и преувеличением сказать, что именно такая форма организации сделала Homo sapiens Homo sapiens, потому что именно в ней мы получили тот мозг, которым мы обладаем. Но тут с мозгом-то как раз проблема. Потому что хотя люди жили в крайне разряженном состоянии, можно было пройти месяц и никого не встретить, то есть столкновение интересов. То есть экономических противоречий возникнуть не могло. Ну, собственно, поэтому они и прожили в таком состоянии 100 тысяч лет, как консерва. Просто они друг с другом мало общались. Им было никто не нужен. Вот. Но с мозгом возникли большие проблемы, потому что мозг выдумывал все лучше и лучше орудия труда. Даже орудия каменного века, но они предельно примитивны, но все равно какие-нибудь наконечники стрел культуры Кловис. Археологическое – это Нью-Мексико в Америке, там тогда еще не умели варить метамфетамино, а занимались всякой ерундой.
Картель залива еще в силу не вошел.
Да, да, делали там всякие разные, например, наконечники стрел, но они потрясающие сделаны, это просто произведение искусства, по-другому не сказать, и их использовали от Нью-Мексико до Канады.
куда умище-то девать.
Да, то есть орудия труда делались все лучше. А значит, повышалась производительность труда. Медленно, по чуть-чуть, но повышалась. И так как человек жил в полном гомеостазе с природой, то есть в равновесии, угу, даже небольшое увеличение производительности труда, то есть уровня добычи этих самых мамонтов, условно говоря, угу, и выкапывания корешков, он сразу нарушал равновесие. Ну и пока все было ничего с природой, она, учитывая то, что людей было мало, легко эти перекосы компенсировала. Но как только с природой стало все не очень хорошо, а именно бабахнул ледниковый период, неустойчивое равновесие немедленно рухнуло. Потому что люди вынуждены были искать новые формы существования, просто потому что охотиться было уже невозможно в таком виде. Потому что, во-первых, а, форма охоты была уже отработана по полной программе, б, зверья стало просто категорически не хватать. То есть, чтобы при имеющемся уровне производительности этого самого первобытного коммунистического труда сохранить хотя бы прежний уровень потребления, нужно было где-то этих животных искать. А каких-то их найдешь? Их нету. Они перемерли от голода, откочевали куда-нибудь еще. То есть приходилось срываться с мест и идти на новые, да, на новые земли, куда шли не только одни люди, но еще и другие люди, еще и третьи люди. Вот этих вот все эти племена начали сталкиваться, осваивать новые земли. И это была катастрофа, которая вовлекла в себя, наверное, общей популяции около 90% населения. Вот. Но выжившие получили по наследству гигантский мозг, который имеет колоссальные адаптивные способности. И выходом стал переход к земледелию вместо собирательства и к скотоводству вместо охоты, как известно. И грянула таким образом первая революция. Великая неолитическая революция. Началась она в плодородном поясе полумесяца Египта, Финикии, Ассирии, Месопотамии 10-9 тысяч лет назад.
Хотели, не хотели, пришлось.
Кого это? Ледниковый период никого не спрашивал. То есть наложилось одновременно повышение производительности труда того старого и ухудшение климата. Все вместе дало толчок к тому, чтобы пришлось переходить к абсолютно новым формам хозяйствования. Так как наши там совсем прапрадеды не очень понимали философии, они не могли это отрефлексировать, поэтому они все это делали казуальным способом, то есть реагируя на происходящее. Они не могли составить проект реакции на это. Поэтому затянулось это с 10 тысяч лет до нашей эры примерно до 4 тысяч лет до нашей эры. То есть неолитическая революция длилась таким образом 5-6 тысяч лет.
А тогда тепло в Египте было?
Это плодородный полумесяц, конечно. От Египта до Месопотамии.
Месопотамия.
До Месопотамии там было приемлемо. Как раз туда все устремились, и те, кто смог там угнездиться,
отгоняя других.
Да, отбрыкиваясь от других, для чего требовалось опять же соединяться из родов в племена, то есть чтобы было больше людей в одном месте.
Куда вы лезете?
Куда вы лезете? Тут Месопотамия не
занята, не резиновая.
Это же Месопотамия, а не резинопотамия, в конце концов, уже это написано. Тогда же появились первые города укрепленные. То есть еще не было цивилизации городской, государственной, а города уже были.
Ну, чтобы не пускать
всяких. Да, чтобы не пускать всяких городов, которые тут понаехать
ходят,
норовили.
Кто вы такие?
Да, но обработка земли и скотоводство потребовали совершенно новой концентрации ресурсов, в том числе трудовых, и в первую очередь трудовых. Потому что одна семья, конечно, обработает какое-то количество земли, но 100 семей обработают еще больше земли, причем не в 100 раз больше, а кратно больше, потому что они просто все вместе будут заниматься одним и тем же делом, собственно говоря, на чем выросли все наши любимые рисовые цивилизации, типа Китая, Японии, Кореи и прочее. Это именно коллективная концентрация ресурсов на одних, в одном створе усилий, скажем так. Выпасаемые стада контролировать тоже очень непросто, потому что для этого нужно, во-первых, пастухов иметь, но это немного людей. А во-вторых, их нужно контролировать, потому что что-что, а стадо угнать – это дело техники, которым все окружающие, я уверен, владели в совершенстве. Поэтому это нужно было охранять элементарно. То есть…
Конокрадов всей деревни забивать до смерти.
Да, или всем городом, который был чуть-чуть больше современной деревни.
То есть воровской ход не поддерживался.
Ни в коем случае. Ну, отсюда что у нас получился? Рост прибавочного продукта. То есть продукта, который вырабатывается с верх витальной необходимости.
Ты поясняй, многие не поймут.
Вот
витальная необходимость.
Это жизненная необходимость. Да. То есть, да, без чего.
Для того, вот, чтобы жить просто.
2000 килокалорий – это у тебя витальная потребность, без нее ты начнешь деградировать, в смысле внутренних органов, и сдохнешь очень быстро. А то, что сверх того, это уже некая прибавка, то, что ты вырабатываешь. Ну, понятно, еще там одежда, образование, это все по мере усложнения общества усложняется и расширяется. А вот тогда тебе нужно было просто не умереть от холода и от голода. А все, что сверху, уже прибыток.
Угу.
Ништяк.
А вот город Аркаим, например, он тоже до
государства. Город Аркаим — это уже бронзовый век. Это там совсем недавно прошло. Было. Это уже совсем было недавно. Это же вот буквально.
Извините, вот, перебил.
Это уже. Ну, конечно, не как вчера, но как в прошлом месяце. Это уже почти братушки. Там еще чуть-чуть, и уже будут нормальные всякие разные государства. Всякие славяне побегут за викингами, и наоборот. Это уже почти исторический период. А мы сейчас говорим о несколько более древних временах. Так вот, рода объединяются в племена, и племена начинают объединяться между собой. И вот как только племена объединяются между собой, возникает очень интересная штука, а именно прибавочного продукта стало больше, причем серьезно больше. И вроде бы угроза голода не стоит настолько остро, как стояла во времена первобытного общества, когда вот то, что ты произвел, то ты и съел, а больше не в состоянии. То есть пока ты это поддерживаешь, оно ничего. Но как только нарушается природный баланс, ну, тебя от голодной смерти уже не спасет ничего. Это, конечно, было очень плохо. А тут несомненный прогресс. Вот, но при этом необходимость концентрации трудовых ресурсов, воинских ресурсов по охране элементарно всего этого дела потребовала сначала управляющей надстройки, которая просто будет разводить все эти трудовые ресурсы по нужным местам. Когда много людей делают одно и то же дело, неминуемо возникает иерархия. Кто-то должен ими командовать, иначе никак. Ну, а прибавочный продукт?
А как же демократия природная?
Да, природная демократия – это очень хорошо, но даже в семье, когда семья занимается каким-то одним делом, например, моет полы, кто-то отдает команду мыть полы. А когда речь не мыть полы, а построить городскую стену 2 километра окружностью, вот хочешь не хочешь, нужен инженер, который посчитает все так, чтобы это все не упало кому-нибудь на голову. А инженера надо кормить, пока он будет считать. Ну и с наличием прибавочного продукта избыточного это стало возможным. То есть появились люди, не занятые непосредственно в производстве. Они стали надстройкой. А пленных, которые захватывали в ходе военных столкновений, уже не нужно было обязательно убивать и съедать.
Можно было пристроить к делу.
Да, раньше, в принципе, их тоже пристраивали к делу, но это было в том случае, если, например, во время столкновения родов мужское население понесло невосполнимые потери, тогда пленных просто инкорпорировали в состав семьи в качестве новых ее членов. Но это только в таком случае. А просто пленных содержать было невозможно, потому что на кой тебе еще один род? Он все равно все, что произведет, то и сожрет.
Сожрет, да. Это меня всегда удивляло. Вот в этой Месопотамии, кто там жил, эти замечательные люди, которые там военнопленным выкалывали глаза, резали сухожилия, и оставляли подыхать в пустыне. Шумеры это были, по-моему.
Ассирийцы. Они были больно свирепые.
Точно, да.
А фашисты были те еще.
Где там всякие эти ашурбанипалы,
да.
Банапалы.
Сардонапалы, ашур-аданай-абанипалы.
Да, все напалы были. То есть они были просто ненужные, эти пленные, да, поэтому их таким зверским способом умерщвляли. Или это что-то религиозное было?
Трудно сказать. Так вот, так как можно пристроить к делу, появляются институты рабства. между третьим и вторым тысячелетиями до нашей эры. И он появляется везде, в разных формах, но, может быть, у эскимосов его не было, там больно холодно, и все еще каменно-вечно там старину уважали.
Да, чтили народные
обычаи. Чтили народные обычаи, да, не отрывались от корней.
Великая культура была, да.
Жрали химус и прочие невозможные штуки. Да, жили природосообразно. Как у нас вздыхает Михаил Задорнов. Природосообразно. Вот так надо жить. Жрать дохлого оленя, например.
Или капальхин употреблять.
Капальхин – это ему разрезать живот, достать у него то, что там уже полупереварилось, и это сожрать тоже.
Люблю подогретое.
Люблю подогретое, во-первых, во-вторых, оно уже наполовину переваренное, у тебя калорий на переваривание уйдет в два раза меньше. Очень хорошая
еда. Великолепно себя чувствуешь.
Отлично. Вот. Вкусно, главное, железо.
Да.
Люблю железку. Так вот. Мы сейчас только что описали что? Мы описали еще одну революцию. Это была Великая рабовладельческая революция, которая продолжалась 1000 лет. Не 5-6 тысяч лет, как неолитическая короче, революция, да. А короче. Ну а рабовладение, несмотря на то, что это ужасно, безусловно, оно дало нам цивилизацию. То есть то, где мы сейчас имеем счастье проживать. Потому что бесплатный труд. Он был не просто бесплатный, то есть за него, как мы сейчас думаем, не платили. За него не то, что не платили, это не был труд людей в понимании человека того времени, потому что раб – это была особая форма собственности. Это был очеловеченный труд, то есть это был инструмент. Греки, не стесняясь, говорили, да, говорящее орудие. Ну, они были большие философы, могли проникнуть в суть вещей, они и проникли, вот это говорящее орудие, и римлянам это очень понравилось, они тоже сказали, о, точно,
именно так,
и они как раз создали, наверное, величайшую рабовладельческую цивилизацию своего времени с самыми зверскими формами этого самого рабовладения.
Замечу, это было передовое общественное устройство, да?
Конечно, потому что именно рабы для своего времени позволили концентрировать гигантские трудовые ресурсы, выдавать очень большой прибавочный продукт, который позволял содержать солдат, которые будут завоевывать все больше и больше, раздать себя таким образом порядок цивилизации вокруг
и
себя.
Культуру.
И да. Культуру раздавая. Философов, учителей, музыкантов, инженеров,
художников,
писателей, и прочую интеллигенцию.
Музыкантов.
Музыкантов, да. Я сказал.
Извините.
Вот.
Вот оттуда они и расцвели.
Да.
Я всегда с удовольствием читаю произведения братьев Стругацких. Это любимая книжка моего детства. «Трудно быть богом». И она до сих пор меня не очень бесит. То есть бесит, но не так, как другие книги братьев
Стругацких. Не так, как должна бы.
Да. И когда они там исходят на говно в своей ненависти к проклятым лавочникам, все время хочется надавать по башке. Что ж ты, блин, как тебе не стыдно?
Ты-то откуда взялся, дорогой?
Вы же за счет лавочников только на свет появились, ёлы-палы. Так.
Ну, если все будут кряклы, то жрать скоро станет нечего.
Кто бы мог подумать.
Вот, ну а тут мы увидели первый раз, что этот вот, назовем его пока условно капитал, может только укрупняться. Он не может стоять на месте. Если он начинает хотя бы на секунду стоять на месте, он начинает укрупняться у кого-то другого, а у тебя убывать. Вполне показательно.
А что ты назвал капиталом?
Ну, это вот концентрацию этих самых трудовых ресурсов в одном и том же месте. То есть рабов, овеществлённого труда. Да, это, кстати, очень важно, отскочу в сторону. Кто не знает, все материальные блага, которые только есть в человеческой цивилизации, состоятся ровно одним. Ни станками, ни наноассемблерами. Там ни лопатами, ни компьютерами, а они создаются трудом. Вот все, что здесь, вот здесь есть, и вообще все, что вообще есть, это овеществленный
труд Дементия.
Труд. Вот, например, труд Дементия и кого-то, кто эту самую пенку изобрел.
Дементий, не спишь?
Я великий.
О, вот раздался голос создателя овеществленного труда. Он великий, совершенно справедливо. Очень показательна судьба Римской империи в этом отношении, потому что она развивалась до тех пор, пока она расширялась. Как только она, с одной стороны, уперлась в непроходимые африканские пустыни, то есть дальше на юг идти было уже просто не очень надо, что-то там делать.
Там, в Сахаре-то.
В Сахаре там два бедуина на 100 квадратных километров, с них ничего не взять, у них там кроме конопли ничего нет. И вот дальше там какие-то джунгли, обезьяны, крокодилы, тоже не очень интересно. С другой стороны, выступил естественным ограничителем с запада Атлантический океан, ну там полная жопа, не поспоришь.
Тоже ловить нечего.
Тоже ловить нечего. На севере они уперлись в германцев, а на юге в парфян. И таким образом все. Средиземноморская цивилизация вобрала в себя все, что могла вобрать, и остановилась. Сразу после этого началась ее деградация. То есть победить парфян в прямом столкновении, вот так решительно и окончательно, так чтобы их захватить, римляне уже не могли. Потому что у них были слишком растянутые коммуникации, а кинуть все силы только на парфян они тоже не могли, потому что вот всю эту гигантскую по тем временам территорию нужно было контролировать, для этого нужны были ресурсы. И поэтому этот пузырь надулся, а потом стал сдуваться. Это очень важное свойство будущего капитала, он может только укрупняться. Если, повторюсь, он не укрупняется вот в этом месте, он будет здесь убывать, а укрупняться где-то еще, что держателям онного капитала, ну пока в кавычках капитала, не может нравиться ни в коем случае.
Это закончится смертью.
В итоге оно закончится смертью. Так вот, концентрация ресурсов, которая позволила сделать рабовладельческая революция, привела, собственно, к созданию империи в итоге. То есть рабовладение сначала создало локальные города, городские цивилизации типа полисов, потом эти полисы объединились, и потом получились империи. И вот как только получились империи, где заканчивается развитие, начинается регресс, то есть отрицательное движение в поступательном движении вверх, его отрицание, потому что чем больше у тебя людей собирается вместе, чем больше рабов, тем больше они создают прибавочного продукта.
Но это прогресс.
Это прогресс, но при этом у тебя граждане, вот свободные граждане, начинают лучше питаться, получают огромные безопасные территории, где там в основном нет разбойников, ну там иногда может Спартак какой-нибудь выскочит из-под куста, но в конце концов это флуктуация, эксцессы. Да, к Спартаку может прийти легионер какой-нибудь и дать ему по голове дубиной, чтобы он пришел в себя. Получают образование, так как территория безопасна, начинают иметь возможность ездить куда-то вообще, что было раньше просто невозможно. А вот тут теперь можно было спокойно из какого-нибудь Неаполя приехать в Лондиниум, даже вообще караул.
Для многих открытие, ну вот греческий автор Павсаний писал путеводители для римлян по Древней Греции.
Да, туроператор был известный.
Да, что там, где там, а это значит, можно было шляться по этой самой Греции, не опасаясь за здоровье и даже жизнь, или наоборот, да, за жизнь и здоровье.
Так вот, это все ведет ровно к одному, к увеличению населения, то есть свободных граждан становится все больше, а свободных граждан обращать в рабство можно только в суперисключительных случаях, просто в суперисключительных случаях, такого, как правило, не бывает. Например, в Риме это вообще было почти невозможно. Нужно было сначала лишить гражданства. Ну, то есть человек должен был как-то так накосячить, что, в общем, в среднем так никто, просто таланта не хватит.
Римское гражданство было настолько великой вещью, что упомянутый Спартак что-то к себе в берлогу во Фракию, добившись свободы, порвав оковы рабства, что-то он не убежал к себе во Фракию, обратно в землянку. В Италии было хорошо, я подозреваю, он хотел гражданство. И вся братва его тоже хотела гражданство.
Ну, по крайней мере, лучше по Италии шляться и воровать плохо лежащие, чем во Фракии, обмазавшись
медвежьим говном, скакать,
там убегает того самого медведя, что можно же не ускакать. Да. Так вот.
Я предлагаю, кстати, извините, перебью, отдельно осветить тему восстания Спартака.
Да, это обязательно. Обязательно. Так вот,
только за бабки.
Только. Очень интересная тема. Так вот, свободных граждан все больше, и понятно, что из них, собственно, аристократии, которая только имеет право обладать большим количеством рабов, а вот аристократии ее мало всегда. Остальные это просто простые граждане, которые хотят работать, но не могут, потому что свободный гражданин бесплатно работать не в состоянии. А как только ты ему заплатишь хоть копейку, его труд при наличии рабов сразу делается экономически необоснованным, просто нафига. И бесплатный труд говорящего инструмента долгое время делал экономически невыгодным любой другой, кроме самого суперквалифицированного. Понятно, что поэта Публия Овидия Назона рабом не заменишь, и Архимеда рабом тоже не заменишь. Ну, таких людей тоже немного всегда.
Поэтому его пришлось сослать в Молдавию.
Да.
Там свою порнографию сочинили.
Да, но причем что-то лет 10, наверное, терпели, а потом подумали, что порнограф, и сослали.
Задрал.
Да. Так вот, появляются противоречия не только между рабами и рабовладельцами. Понятно, что рабам не очень нравится свое состояние, а рабовладельцам, наоборот, нравится их состояние. А возникают еще и столкновение интересов между свободным гражданином, не имеющим рабов, и свободным гражданином, имеющим рабов. Кроме того, опять же, наш большой мозг создавал все новое и новое орудие труда. Элементарно, это процесс объективный, он никогда не стоит на месте, потому что чем лучше у тебя будет орудие труда, тем больше у тебя будет того самого прибавочного продукта, тем лучше ты заживешь. Так как это свойство у нас заложено генетически, лучше жить – это значит как можно дальше от смертельных опасностей. Вот чем лучше ты придумаешь, тем дальше ты окажешься от смертельной опасности. Это кто-то говорит про комфорт – это все чушь. Вот весь этот прогресс – это значит только расстояние от угрозы голодной смерти, холодной смерти и так далее. Вот не более того. Так вот, так как это имманентно нашей природе, такое стремление, то появляется все лучше и лучше орудие труда. То есть технический прогресс на месте не стоит. Свободные граждане получают в руки совершенно инструменты, с которым раб справиться не может. Просто потому, что его для этого нужно учить. А кто будет тратить деньги на обучение раба? Ну, по крайней мере, в широком смысле. Никто не будет. И поэтому назревает отрицание, собственно, рабовладельческого общества. Это труд свободных людей. Лично, по крайней мере, свободных. И, например, опять же, если взять пример Римской империи, колонны на какой-то момент стали вырабатывать продукты, то есть это полузависимые крестьяне, но не рабы, стали вырабатывать продукты больше, чем рабы. И рабство стало экономически необоснованным. При этом рабовладельцы-то остались, и рабы остались, и никуда не делись. Между ними возник конфликт, естественно. И началась феодальная революция, которая длилась 700 лет. Но уже не 1000, все-таки в два раза меньше. С 5 по 11 век шла феодальная революция, и основой новой общественно-экономической формации стал труд частично зависимых или свободных крестьян. В отличие от рабов, они трудились в рамках прямого обмена, то есть с рабом никто ничего не обменивал, а с ними напрямую обменивались работа за защиту, то есть это абсолютно внеэкономическое обоснование, но обмен, несомненно, присутствовал, потому что феодал расплачивался с крестьянином личной военной силой. Ну и тут же возникло отрицание этой прекрасной пасторальной картины, когда мужик пашет, феодал скачет, поп молится, король царствует.
Рыцарь и прекрасная дама.
Рыцарь и прекрасная дама, да.
Робин Гуд в лесу.
Робин Гуд в
зеленых колготках там.
Причем Робин Гуд и его веселые парни. Педики? А почему педики? Просто веселые.
Айс!
Да. Это пасторальная. Да, причем прекрасная дама должна быть обязательно чужая. Потому что если это своя, то это уже жена, она никакая не прекрасная, это уже чушь какая-то. Вот нужно еще одну.
Ну, хотя бы.
Хотя бы, да. эта прекрасная картина, она существовала, в общем, довольно долго, но к 12-13 веку началось, а в 14 веке усугубилось его отрицание. Потому что как только возникает какая-то тенденция, сразу же возникает, или, по крайней мере, очень быстро возникает напрямую противоположная тенденция. Без этого не бывает. Ну и на какой-то момент, конечно, она была еще слабенькая и смешная, потому что появляются какие-то города, но они никуда не исчезали, там тлеет какая-то жизнь. Ну, понятно, что все ресурсы находятся в деревне, там хлеб и свиньи.
Сало.
Сало от свиней, да. А вы там у себя в городах, нет, ну вы, конечно, очень полезные, потому что в конце концов город большой, там большие стены, можно там спрятаться в случае чего. Ну, и в замке неплохо можно спрятаться, и, в общем, не очень понятно, зачем они нужны. То есть, это город – это просто очень большая деревня.
Непонятно, чем они там в своих городах занимаются, сказала Нюра.
Да? Да.
Известно чем. Сало деревенское жрут.
Вот, 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 вот. Город оказался отрицанием, и вполне, и он и так до сих пор продолжается отрицанием сельской жизни, потому что там концентрировались ремесленники, и в городе можно было безопасно торговать, то есть обменивать продукты на продукты. Потому что торговать в чистом поле не очень безопасно. Могут прийти всякие люди и сказать, что это вы тут делаете.
Всё это у вас.
Знаете что, отдайте просто все нам.
Да.
Зачем торговать?
Мы совсем недавно таких видели, да.
Да, да. Так вот, так как ремесло, то есть непосредственное производство средств производства и продукта второго передела требует квалификации, с ремесленником очень трудно рассчитываться натурой. То есть возникла потребность, а потом и, собственно говоря, удовлетворение этой потребности в оплате труда посредством товара с абсолютной ликвидностью, деньгами. Потому что когда мы говорим о том, что там кто-то кому-то в X веке заплатил, это, как правило, речь не про деньги. Это, как правило, речь про натуральный обмен там, на меховые шкурки.
Угу.
А тут именно вот те самые кругляшки. А в Китае уже и бумажки с портретами чужих президентов были стали очень модными. К 15-16 веку городская цивилизация именно за счет повышения НТР, да, повышения прогресса стала настолько эффективнее, чем феодальное хозяйство, а кое-где уже и к 14 веку, что оно перестало мочь экономически с ним соперничать. При этом военная сила оставалась в руках феодалов, потому что они, собственно говоря, были воинским сословием. И сложился очередной конфликт несоответствия производственных сил и общественных отношений. Производительных сил и ответственных отношений. Общественных отношений, прошу прощения. Феодальная настройка вдруг оказалась, что управляет совершенно чуждым ей экономическим базисом, который ее кормит, то есть буржуазным, а слово «бурж» – город.
Город.
Бург. Ну, по-французски, но бурж. А это и есть революционная ситуация. И грянула третья революция буржуазная, которая грянула в горячей фазе в Европе, в Нидерландах в 1568 году. И продолжалась она, внимание, до 1648 года. 82 года была гражданская война.
А я тебя правильно понимаю, да, что вот предыдущие упомянутые тобой революции – это вовсе не бежит матрос, бежит солдат,
нет,
стреляет на ходу,
нет,
это
нет,
все
нет,
плавно
нет, нет.
За тысячу лет.
Да, это чудовищной кровью, чудовищными жертвами. Нужно понимать, что это все происходило за счет чудовищных жертв каждый раз. Вот. Просто это было не за 3 дня в октябре. А за 1000 лет. Но это зато был просто вот фон жизни, что все вымирают. Прекрасно.
Угу. Так-так, и чё, голландцы?
Просто как-то это все после прочтения книжки «Тиль Улен Шпигель» и учебника истории школьного возникает такая иллюзия возникает, что это были именно голландцы, которые устроили революцию. И это, конечно, правда, это были голландцы, которые устроили революцию, но вообще-то, кроме того, что они были голландцы, они все были гражданами Священной Римской империи, германской нации. Вот под управлением короля Филиппа II Габсбурга.
Ага.
Так-то, на секундочку. И были частью империи, над которой никогда не заходило солнце. От Америки до Чехии.
Так. И что же они там у себя безобразничали?
Ну, просто Нидерланды, кто не знает, это Бургундия средневековая. Это была самая экономически развитая часть Европы вообще всей. Там была вся торговля, они придумали первые биржи, то есть они подхватили пальму первенства от итальянцев. Итальянцы были настолько богатые, и там у них так этот капитализм далеко зашел, зачаточный, что их просто пришли и порвали на части феодалы, их просто завоевали. Вот. А так как голландцы напрямую принадлежали к тому лагерю, который их завоевывал, потому что они напрямую в качестве членов Священной Римской империи германской нации участвовали в итальянских войнах, то их завоевывать было вроде как и некому. Угу. Вот. И началась революция. То есть голландцы решили скинуть с себя феодалов, то есть испанцев. Потому что Филипп II, хоть и командовал Священной Римской империей, проживал в Испании. И вроде как это была часть именно испанской части этой самой Священной империи. Решили скинуть с себя испанцев. Испанцы, собственно говоря, оплот феодализма – реакции. Внимание, это важное слово – реакции. Они, конечно, не дали этого сделать. Началась чудовищно длинная война, которая разрешилась только после того, как во всей Европе отгремела 30-летняя война. Первая по-настоящему мировая война. Испания сильно ослабла, и голландцы смогли скинуть наконец с себя это ярмо. И у них там, да, образовались уже приведенные в соответствие производительные силы и общественные отношения одновременно. Они выровнялись. Но тут опять же мало кто понимает, что это была именно гражданская война, не только внутри империи, но и внутри самой Голландии. Потому что посмотрим, есть такая страна, вот да, Голландия, Нидерланды, а еще есть такая страна Бельгия. Так вот, Бельгия – это тоже Нидерланды.
Netherlands – это нижняя земля, да?
Нидерланды. Еще Люксембург между ними там находится неподалеку. Это тоже была, тоже были Нидерланды. Они резали друг друга 82 года в ходе капиталистической революции.
Капитана Латриста как раз в этом участии принимал, нет?
Раньше? Ну, с испанской стороны, да.
Он Капитана Латриста – отличное кино, всем смотрите.
Битва при Рок-Руа и прочее. Это вот да, это излет 30-летней войны. Правда, он там не с голландцами воевал, а с французами.
Отличный был момент, когда они корабль какой-то брали, помнишь,
да.
С баблом,
да.
Никому в трюм не заходить. А его друган спустился, ага. А что там? Прыг, зачем?
Да, 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 да.
Я же должен был попробовать. Прекрасно, просто прекрасно.
В 1000 тут не успели голландцы закончить, начали англичане. В 1642 году начинается английская буржуазная революция.
Что-то мы еще до большевиков еще полтысячи лет во все друг друга так азартно режут, что зависть берет.
Да, да, не, причем зависть берет по-настоящему, потому что большевики, если посмотреть, так сказать, в контексте и процентном отношении, сделали все максимально быстро и бескровно.
Вот я как раз.
Причем кровь, конечно, была очень большая, но по сравнению с тем, что европейцы делали друг с другом, это было очень быстро и оттого маложертвенно.
Я как раз хотел выкрикнуть, сколько же там убили-то.
Английская революция, 1642-1645 год, первая попытка, так сказать, потому что мы помним, что король Карл I проиграл. Все, что можно проиграть Оливеру Кромвелю, сбежал, потом поднял восстание в Шотландии, снова пришел воевать, его в конце концов взяли в плен и в 1949 году это немножко казнили. А в 1947 году, прошу прощения, немножко казнили.
Англиканская церковь не объявила его случайно святым? Не мироточит ли он у них по праздникам?
Нет, нет, нет. И там чуть-чуть было мира в самой Англии. Когда правил Оливер Кромвель, когда он победил окончательно в 1649 году, но там немедленно разделились на лоялистов и левелеров, с одной стороны, с другой стороны, попёрлись воевать в Ирландию и Шотландию. И вот там пролилась не просто кровь, потому что Оливер Кромвель был очень суровый человек, он просто резал от тех и других, чтобы привести к покорности. Но как только он умер, все началось по новой. И закончилось оно только в славной революции 1688 года, то есть 46 лет.
Оттас.
То есть жить там простому человеку, да и не очень простому, было, мягко говоря, в это время некомфортно.
Они поэтому в Америку так массово бежали?
Именно поэтому они бежали в Америку так массово. Ну, а не успели закончить англичане, как буквально с небольшим отставанием в 1775 году стартовали американцы. Они, правда, довольно быстро справились к 1783 году, но, во-первых, нужно понимать, что это все-таки часть большой европейской цивилизации, американцы. И то, что у них происходило, это не только их внутренний процесс, это общеевропейский процесс, поэтому да, они справились быстрее, и они справились быстрее, но очень криво, потому что по второму разу им пришлось справляться в середине 19 века, у них была вторая серия той самой буржуазной революции. Ну и, конечно, Бель-Франс. Это же не успели закончить англичане, и в 1789 году начали французы, которые первый раз пробовали с 1789 по 1799, потом Наполеон-то все прекратил, то есть наступила реакция.
Второй раз. И реакция, да. То есть это по-русски действие
и противодействие.
А противодействие цыган – страшная сила.
Страшная, да. И феодалов.
Да.
Так вот, 799, потом 1830, потом 1848, потом 1870 год, закончившийся образованием Третьей Республики. Вот это французы. То есть мы видим, что 16 века, ну мы еще на Китай не смотрели, там Синьхайская революция 1911 года, Россия, революция, февральская революция 17 года, это все один и тот же процесс. То есть, ну, если посмотреть на Heartland капиталистический, то есть на Европу, мы видим, что в основном с 16 до конца 18 века справились.
Угу.
То есть 300 лет. Кровище, жуткое совершенно кровище. Войн, ну и самое главное чего, реакции. Потому что ни одна из этих революций не заканчивалось с установлением одномоментным нового прогрессивного строя, каким, безусловно, в то время являлся капитализм, то есть буржуазная общественно-экономическая формация. Она всегда заканчивалась реакцией, и реакция всегда побеждала, потому что, как это ни странно, старая, уже укоренившаяся, окрепшая система всегда сильнее новой. Вот посмотрите пароходы, когда появились, какие они были смешные и нелепые. И какие были прекрасные в это время виндджамеры, эти чайные клиперы, которые фигачили с такой скоростью, что сейчас даже на моторе не все на дизельном так могут. Огромные корабли, но парусные, деревянные, очень быстро плавали. Говорят, последние рейдеры, вооруженные пушками, перестроенные чайных клиперов, воевали за Гитлера еще во Вторую мировую войну, потому что они не зависят ни от чего, кроме ветра, плавают очень быстро, их очень трудно засечь. Подводные лодки их не слышат, винтов-то нет.
Угу.
Вот, а простой пароходик торговый от него не удерет, он его поймает. Вот. И понятное дело, что эти вот винджамеры, уже окончательно развившиеся парусники, были лучше, чем любой пароходик. Но будущее было за пароходиками в итоге. То же самое и с капитализмом, потому что да, военная сила была у феодалов. Но экономика была в руках буржуа, а война в глобальном смысле – это экономический процесс, а не чисто военный. Поэтому, конечно, капитализм победил, но за 300 лет, 300 лет продолжалась буржуазная революция. Ну и капитализм основан, как известно, на очень прогрессивной черте, то есть на экономических средствах принуждения к труду. Это большой шаг по сравнению с феодализмом. Потому что тебе никто меча ржавого горло не представляет, чтобы ты работал. Тебя никто не может продать. Все свободны. Это как бы не звучало в моих устах как какой-то стёб. Нет, я совершенно серьезен. Капитализм был гигантским шагом по сравнению с тем, что было раньше.
Всегда надо сравнивать до и после.
Вперед. Да. Люди стали свободны. И экономическое принуждение было основано не на грубой силе, а на владении средствами производства. То есть кто-то владеет станками и нанимает на них работников, которым просто не доплачивает. Если он будет выплачивать все, что они заработали, потому что, повторюсь, второй раз все, что есть на свете, произведено трудом. Капиталист складывает свое богатство из двух составляющих. Это из управления собственными капиталами, то есть станками и рабочими, для чего он должен иметь образование, опыт, сметку, удачу, некую дерзость. То есть он работает как директор И за это он получает вполне обоснованно некую часть общественного дохода. Все остальное он должен давать рабочим. Но вторая часть – это не зарплатная часть. Эта часть называется прибавочной стоимостью, то есть неоплачиваемая часть труда, которая составляет, собственно, прибыль с любого капитала. Это то, что недоплачивают, собственно говоря, работникам. Угу. И это тоже было, безусловно, прогрессивной чертой. Потому что без этого невозможно было купить новых станков, невозможно было оплатить инженера какого-нибудь Максвелла или Фарадея, который придумает вам электричество, это будет шарить физики, и его нужно кормить просто все это время. Вот просто его нужно кормить. Как бы этот худосочный Фарадей мало не кушал, он все-таки кушает. И это еду ему нужно давать. Во что-то его одевать, как-то его развлекать, чтобы он не сошел с ума за своим этим самым счетами. Вот. И второй важной, очень важной прогрессивной чертой была конкуренция. Потому что незамедлительно внутри общественной материи наступило столкновение интересов, собственно, хозяев средств производства, которые стали бороться за рынки сбыта. Незамедлительно. По крайней мере, в своем сегменте. И это привело к снижению цены на товар и улучшению качества товара. То есть, чтобы у тебя что-то покупали, оно должно или заметно дешевле стоить, или быть заметно лучше. Одно из двух. А если все вместе, так ты вообще супермен. То есть у тебя точно купят, и все твои конкуренты разорятся, и ты скупишь их жалкие предприятия, а их, возможно, возьмешь на работу. Возможно.
Возможно, да.
Вот. Это уж как ты решишь. Да, но отсюда же тут же воспоследовала и отрицательная тенденция. Потому что как только у кого-то будет лучше и дешевле одновременно, и он скупит разорившихся конкурентов, он станет монополистом в своем сегменте. А отсюда ему станет не нужно повышать ни качество, ни снижать цену. Зачем, когда рынок твой, ты можешь делать там everything you want.
Everything you want.
Рынок уже твой. Что конкретно, кто может тебя заставить снижать цену? Раньше тебя заставлял конкурент.
А мы будем сидеть и в них плевать.
Да.
Зачем плевать?
Молодой! Не понимаешь. Да. Ну, тем не менее, на момент времени был быстрый прогресс. Опять же, из-за конкуренции нужно было делать орудие труда и производство средств производства все быстрее, эффективнее, дешевле и качественнее. Это обеспечило буквально там за 150 лет промышленную революцию. Еще одну, кстати говоря, революцию. Но это уже в несколько другой области. То есть мы сейчас живем, опять же, в цивилизации современного типа, которая была создана именно тогда. Если почитать фантастику того времени, это просто потрясающе. Это безграничная вера в мощь человеческого разума. Один Жюль Верн чего стоит. Но это же каждую книжку читаешь, понимаешь, что вот темпы развития были такие в это время, что там каждые 5 лет уже мир менялся. И казалось, что ну, если вот это будет продолжаться поступательно так же, то ну, мы полетим из пушки на Луну. Глупость, конечно, но он тогда не знал, что это глупость.
Знал, но художественный прием, наверное.
Ну, бог его знает. Вот тем не менее, это как раз показатель того, каким прогрессивным строем в свое время был строй буржуазный. Да, но это все имеет ограничения в виде планеты Земля, которая конечна.
И ресурсы конечны.
И ресурсы. И рынки сбыта, что самое главное, конечны. Капитал, теперь уже настоящий капитал, не может оставаться статичным, он должен расширяться. То есть ты должен захватывать эти самые рынки сбыта тем или иным способом. Причем как только мир окуклился и стал целиком принадлежать капиталу в той или иной форме, неважно сейчас хорошо это или плохо, но это так, это факт. Мир стал капиталистическим к концу 19 века. Далеко не сейчас глобализация началась, она сейчас просто продолжается. К концу 19 века мир закончился, и все захватили монополии, те самые, которые являются объективным следствием развития капитала. Отсюда два момента. Во-первых, кончились рынки сбыта, их нужно стало делить друг с другом, так или иначе. Перестало быть необходимостью улучшать качество чего-либо, кроме военных ресурсов. Ну, понятно, линкор должен быть все лучше, потому что иначе рынок поделится не в твою пользу. Ну и отсюда получается что? Что капитал перестал развиваться, а как только он перестал развиваться, он стал деградировать незамедлительно. И отсюда мы видим что? Все следствия деградации. Как это было в Римской империи, например, как это было в античных Афинах? Нет развития, есть деградация. Деградация приводит к войнам, кровище, абсолютно жестокому подавлению
недовольных
всех, каких только можно. Вот посмотрите на США, например. Далеко ходить не надо. Самая развитая капиталистическая страна, а самая показательная, что там делают с недовольными. У нас Лёше Навальному такое не снилось. Или Серёге Удальцову. Там спокойно применяют Национальную гвардию, она во всех стреляет, в кого надо. В общем, там полный порядок. И это, опять же, не сейчас началось. Это началось еще в 19 веке. Там эта классовая борьба идет 100 лет и ничего. Ну и самое главное, стало не очень понятно, а что там делает капиталист наверху? Если раньше он организовывал производство, теперь он что организовывает? Потому что теперь организовать производство в силу того, что масса образованного народа очень большая, организовать производство может кто угодно, кто имеет квалификацию. То есть далеко не только капиталист. Но при этом он продолжает осуществлять в глобальном смысле уже отъем прибавочной стоимости, ничего не давая взамен. То есть превращается в паразита, каким раньше были феодалы. То есть в базисе уже имеется общественный характер производства. То есть капитализм – это его главная заслуга, он обобществил производство. Производство стало общественным. То есть гигантские массы народа работают на одном и том же производстве. Таким образом, вступая в коммунистические отношения. Угу. Потому что внутри этого гигантского артельного труда существуют именно коммунистические отношения, потому что все совокупно делают одно и то же дело. Но к общественной форме производства присовокупляется индивидуальная форма присвоения результатов этого производства, которые вступают в несомненные противоречия. Ну и снятием этого стала социалистическая революция, когда лишний пункт исключили. То есть у нас в России, в первой стране победившего социализма, капиталист был исключен из уравнения, и вся прибавочная стоимость, которая есть, стала распределяться в общественные фонды потребления. Вот, собственно говоря, это и есть революция. Четвертая социалистическая революция. Угу. Это опять же случилось не потому, что этого кто-то сильно хотел, но никто этого не хотел.
Хочешь сказать, что немцы Ленину денег не дали?
Во-первых, не дали. А во-вторых, в социалистической революции, помимо того, что я сказал, был один большой плюс. Это была первая революция в мире, которая произошла по плану и проекту. Это был именно проект. Потому что никакого капиталистического, тем более феодального или рабовладельческого проекта не существовало.
Неолитического.
Неолитического проекта не существовало. Никто не бегал по своим этим самым пещерам с каменными транспарантами, что даешь неолит светлое будущее палеолита. Не могли они такого сделать.
Да здравствует феодализм.
Светлое будущее цивилизации. Да, так точно. Даешь феодалистическую революцию. Никто этого не знал. В общем и целом, конечно, уже буржуазной революции, особенно к поздним моментам, к французской буржуазной революции, уже понимали, о чем речь. Тогда такого же слова было даже. Уже знали и про революцию, что такое буржуазия. Вот. Но все равно проект составить не могли. Потому что логический аппарат не был настолько развит, чтобы и теория сама не была настолько развита, чтобы позволить составить такого рода проект. А мы в лице теоретиков от Маркса и Энгельса, заканчивая Лениным и Сталиным, строили общество именно проектно, что важно, не наобум, а примерно подумав, что будет впоследствии. Одного не учли – реакции, точнее ее размеров, этой реакции, потому что как во время, например, Нидерландской революции, Нидерландскую революцию давила далеко не только одна Испания, точно так же и во время социалистической революции в России ее сразу же стали давить буквально с 1918 года.
Все.
Все подряд. И давили ее до 1945 года прямой военной силой. И потом вдруг оказалось, что социалистическая экономика настолько эффективна, что удавить-то ее никак.
особенно военной силы не получается.
Я именно про это и говорю, что с военной силой что-то...
Лучшие нации Европы набросились, и что-то не срослось. Объединённая экономическая мощь Европы.
Причем это объединенная экономическая мощь по нетто-брутто показателям, там, по тоннам стали, киловаттам электроэнергии, была заметно больше, чем СССР. Заметно больше. Однако почему-то организация оказалась настолько эффективнее, что вся Объединенная Европа очередной раз получила мировых пенделей. И если бы кое-кто не подсуетился в 1944 году открыть второй фронт, у нас бы танки остановились на берегу Ла-Манша. Ну, просто может быть.
В Лиссабоне.
Да.
Немедленно вспоминается.
От Лиссабона до Нормандии.
Песня Юрия Хоя. Был я с Явой, а теперь я отсосу. Так получилось у Объединенной Европы.
Да, да, именно так. Стали давить экономическими способами и идеологическими способами.
Холодная война.
Да, и причем нужно понимать, у нас потери первой русско-японской, Первой мировой войны, гражданской войны. Два раза страна поднята из руин, и нам вместо того, чтобы по-братски помочь, ну, все-таки мы же тоже люди некоторым образом. Как бы это странно ни показалось кому-нибудь, у нас одинаковое биологическое устройство с американцами, немцами и всеми прочими, даже японцами.
Даже китайцами.
Даже неграми. И, о ужас, евреи нас не лучше. Вот вместо того, чтобы помочь как-то по-братски, да, нас принялись давить. Ну и в силу того, что была конкретная необходимость в реакции на это, мы перешли от проектного устройства к казуальному устройству и стали реагировать на вызовы. Как у нас говорят, перед нами встали новые вызовы. У нас как телевизор не включишь, что Дмитрий Анатольевич, что Владимир Владимирович говорят, что перед нами встали новые вызовы. Надо отвечать. Не надо отвечать на новые вызовы, нужно свои ставить это им, проекты и вызовы.
Это им кто-то, гражданин, на Тойнби процитировал.
Да!
Вот они и наяривают правду.
Да. Именно так. Вот и как только в СССР произошла социалистическая революция, четвертая революция по очереди, она запустила процесс революции во всем мире. И если кто-то думает, что она закончилась, эта революция, нет. Мы сейчас живем просто в эпоху реакции. А на самом деле через время будет какой-нибудь там Жук Климов будет говорить, что вот была у нас такая революция 1917-2117 года. Социалистическая революция мировая была там 200 лет. Повторюсь, не бывает революции в одной стране. Абсолютно был прав Ленин, когда говорил, что бывает только мировая революция. И именно мировая революция, она приведет к установлению абсолютно новой общественно-экономической формации с неизбежностью. Это обязательно будет, просто много времени может пройти. Потому что как только реакция вдруг, если не дай бог, она победит окончательно, она просто запустит всю цепочку по новой. И все опять дойдет до империализма мирового, который обязательно развалится, просто уже в другой форме это все будет. И закончится все равно социалистической революцией. И когда я говорю революция, уходим туда, с чего начали, закруглим. Я имею в виду именно смену общественно-экономической формации на кардинально новую, на более высоком уровне. Это и есть революция, а все остальное, механизм её осуществления, это вторично. Потому что революция, как мы видели, и неолитическая, и рабовладельческая были вполне мирными. То есть не было людей на площадях с булыжниками, не было кровавого воскресенья. Кровь была, да, была, жертвы были, а войны не было. Сами дохли. Феодальная революция, тоже никто ни за кем не бегал с транспарантами. Вот. А, например, реставрация Мэйди, да, она, конечно, закончилась восстанием недовольных элементов, но все равно в рамках Японии она была довольно мирно и сверху проведена. Там, правда, всего лишь сменили форму собственности, одни и те же собственники. Они, в общем, остались при своих, только стали называться по-другому. Но, тем не менее, все равно революция была проведена. В Португалии в 1974 году вполне мирная революция прошла точно так же. Это не важно. Революция – это результат. А движение к революции, механизм её осуществления может быть самый разный. И вот тут-то важно, что мы, как мыслящая форма материи, можем сами выбирать дорогу к этой самой революции, потому что мы можем думать, у нас есть воля, мы можем сделать так, чтобы не было вот этого самого 5000 лет, 700 лет и 300 лет. С кровищей, говнищем и так далее.
Это... Я всегда думал, что большевики опередили время лет на 200.
Это, я повторюсь, не опережали время. Если бы не объективный процесс, революционизировавший экономику, не было бы никаких большевиков. Потому что большевики – это симптом. Мне этот исторический процесс всегда напоминает следующую картинку. Вот какая-нибудь Австралия, большой барьерный риф, там шикарная 5-метровая волна фигачит, просто шикарная, и там такой, значит, серфер едет, ловко объезжая барашки этой самой волны. Он может выбирать направление, но повернуть мимо волны он не сможет. Он будет плыть туда, куда шарашит волна. Угу. Как он будет ловко объезжать барашки – это, конечно, его дело, да. Но от волны он никуда не денется. Вот история – это волна, а люди на ней – это серферы. Вот так примерно все, что хотел сказать, сказал. Дальше перейдем к конкретике уже русской революции. Как она у нас образовалась, вот как все эти противоречия развивались. Вот. Ну, а любителям порассуждать о лимитах, что в России лимит на революцию исчерпан, или где-то еще лимит на революцию исчерпан, я рекомендую поставить на огонь дома, на газовую плиту, кастрюлю литров на 5, и минут через 10 запихать туда голову, чтобы посмотреть, как материя революционизируется. Ну, это, конечно, шутка, так делать не надо.
Ну, многим было бы полезно, конечно. Многих даже за шиворот надо взять и туда макнуть, блин, но мы так делать не будем, конечно. Ну, что сказать, Клим Александрович, на полный штык копнул, и наглядно, и познавательно, и многое очень даже неожиданно, я бы сказал, диалектично. Я думаю, Михаил Васильевич одобрил бы.
Я же некоторым образом у него учился давным-давно. Чувствуешь школу?
Я надеюсь, что дорогим зрителям многое вот с примерами на пальцах, оно гораздо понятнее, как оно образуется, как оно работает и почему работает именно так. Да, дорогие друзья. Спасибо, Клим Александрович.
Круто. Стараемся.
Круто. Ждем продолжения.
Обязательно.
А на сегодня все. До новых встреч.
Видимо, либертар!